Глава 8. Измерение познания. Слова «конец эпохи» для Дона Хуана были не просто метафорой. Скорее, это было точным описанием того процесса, через который проходят шаманы при разрушении известной им структуры мира, разрушении, необходимом для того, чтобы начать по-иному понимать окружающий мир. Как учитель, Дон Хуан Матус с первых минут нашего знакомства начал объяснять мне постижимый мир шаманов Древней Мексики. Термин «постижение» казался тогда мне исключительно спорным. Я понимал его как процесс, с помощью которого мы познаем окружающий мир. В сферу этого процесса попадают определенные вещи, которые легко познаются нами. Иные вещи не попадают в эту сферу и потому считаются аномальными, то есть вещами, которые невозможно понять адекватно. Дон Хуан настаивал с самого начала нашего знакомства на том, что мир магов Древней Мексики отличается от нашего не какими-то внешними деталями, а глубокими расхождениями в способах постижения. Он придерживался идеи, что в этом мире наш процесс постижения требует постоянной интерпретации чувственных данных. Он говорил, что Вселенная состоит из бесчисленных энергетических полей, которые существуют в ней в виде светящихся нитей. Эти светящиеся нити воздействуют на человека как на организм. Реакция организма — обратить эти энергетические поля в чувственные данные. Затем эти чувственные данные интерпретируются, и интерпретация становится системой постижения. Мое понимание постижения заставило меня увериться в том, что это универсальный процесс, точно так же, как универсальным процессом является и язык. В каждом языке существует свой особый синтаксис, точно так же существует особая организация каждой из систем интерпретации мира. Утверждение Дона Хуана о том, что шаманы Древней Мексики обладали совершенно особой системой постижения, казалось мне равносильным заявлению о том, что у них был особый способ общения, не имеющий ничего общего с языком как таковым. Я же отчаянно хотел услышать от него, что их иная когнитивная система являлась эквивалентом языка, просто совершенно отличного от нашего. Но что это был язык, а не что-либо иное. Конец эпохи в устах Дона Хуана означает, что начинают вступать в силу единицы иного способа постижения. Единицы же моего нормального постижения, неважно, сколь приятные и лестные они были для меня, начинали растворяться. Впечатляющий момент в жизни человека. Очевидно, моей самой взлелеянной единицей была моя академическая жизнь. Все, что представляло угрозу для нее, угрожало и самому нутру моего существа. Особенно опасными были завуалированные, незаметные атаки. Это случилось с профессором, на которого я целиком и полностью полагался, с профессором Лоркой. Я записался на курс когнитивной психологии, который вел профессор Лорка, поскольку его рекомендовали мне как самого блестящего специалиста в этой области. Профессор Лорка был мужественно красив. Его светлые волосы были аккуратно зачесаны на бок, его лоб был гладким, без единой морщинки, и, казалось, должен был принадлежать человеку, никогда ни о чем не беспокоившемуся в своей жизни. Его костюмы отличались необыкновенно хорошим покроем. Обычно он не носил галстука, черта, придававшая ему нечто мальчишеское. Он надевал галстук только когда встречался с важными людьми. Во время первого, хорошо запомнившегося занятия у профессора Лорки, я нервничал и находился в замешательстве, наблюдая за тем, как тот вышагивал взад и вперед несколько минут, показавшихся мне вечностью. Профессор Лорка беспрерывно двигал вверх и вниз своими тонкими, стиснутыми губами, чем необычайно усугублял напряженную атмосферу, сгустившуюся в закупоренной комнате, набитой людьми. Внезапно он прекратил шагать. Он остановился в центре комнаты, за несколько шагов от того места, где сидел я, и, постукивая по кафедре аккуратно свернутой газетой, начал говорить. «Никогда не будет известно», — начал он. Все сидящие в комнате озабоченно спешили записать его слова. «Никогда не будет известно», — повторил он, — «что чувствует жаба, сидящая на дне пруда и толкующая жабе мир, который ее окружает». Его голос обладал огромной силой и убежденностью. «Итак, что вы думаете по этому поводу?» Он помахал газетой у себя над головой и начал читать перед классом газетную статью, в которой описывалась работа биолога. Ученого цитировали, когда тот описывал чувства лягушек, наблюдающих за роящимися над их головами насекомыми. «Эта статья демонстрирует небрежность репортера, который, безусловно, исказил слова ученого», заявил профессор Лорка с авторитетом полного профессора. «Ученый, каким бы невежественным он ни был, никогда не позволит себе антропоморфизировать результаты исследования, если он, конечно, несовершеннейший кретин». После этого вступления он прочитал блистательнейшую лекцию об индивидуальных особенностях нашей системы познания или когнитивной системы любого организма. Он обрушил на меня в своей вступительной лекции ливень идей и сделал их исключительно понятными и готовыми к применению. Самой свежей идеей для меня было то, что каждый субъект любого обитающего в этом мире вида интерпретирует окружающую действительность, пользуясь данными, полученными специализированными органами чувств. Он заявил, что человеческие существа не могут даже вообразить, что значит находиться в мире, где царствует эхолокация, в мире летучих мышей, где всякая постижимая точка отсчета не может быть даже осознана человеческим мозгом. Он разъяснил, что с этой точки зрения среди различных видов не может существовать двух одинаковых когнитивных систем. Когда я покинул аудиторию после полуторачасовой лекции, я чувствовал себя покоренным блистательным интеллектом профессора Лорки. С этих пор я стал его горячим поклонником. Его лекции казались мне более чем стимулирующими и заставляющими мыслить. Это были единственные лекции, которых я всегда с нетерпением ждал. Вся его эксцентричность не значила для меня ровным счетом ничего в сравнении с его совершенством как преподавателя и мыслителя-новатора в сфере психологии. До того, как я начал посещать занятия профессора Лорки, я уже общался с Доном Хуаном в течение 2 лет. Мой неизменный стереотип поведения с ним заключался в том, что я обязательно рассказывал ему обо всем, что произошло со мной в обыденном мире. При первой возможности я открыл ему, что испытываю к профессору Лорке. Я превозносил профессора Лорку до небес и даже открыто заявил Дону Хуану, что считаю профессора примером для подражания. Казалось, что мое искреннее восхищение впечатлило Дона Хуана, однако он произнес странное предупреждение. «Не восхищайся людьми издалека», — сказал он. «Это самый верный способ создания мифа. Подойди к своему профессору поближе, поговори с ним, узнай, что он за человек. Проверь его. Если поведение профессора не что иное, как результат убежденности в том, что он является существом, собирающимся умереть, тогда все, что бы он ни делал, неважно, насколько странным бы это ни казалось, должно быть предумышленным и окончательным. Если же это окажется всего лишь словами, то твой профессор со всей его философией яйца выеденного не стоит». Я был оскорблен до глубины души тем, что счел нечуткостью Дона Хуана. Я решил, что он слегка ревнует меня к профессору Лорке. Сформулировав в уме эту мысль, я почувствовал облегчение. Я понял все. «Скажи мне, Дон Хуан», — попытался я закончить нашу беседу в иной тональности, «что это за существо, собирающееся умереть? Я слышал, как ты говорил об этом множество раз, но ты так и не разъяснил мне свою мысль». «Человеческие существа — это существа, собирающиеся умереть», — сказал он. «Маги твердо придерживаются той точки зрения, что единственный способ ухватиться за ткань нашего мира и за наши в нем действия — это полностью принять факт, что мы существа, которые находятся на пути к смерти. Без приятия этого обязательного условия наши жизни, поступки, да и сам мир, в котором мы живем, все это будет делом безнадежным. «Но разве простое приятие этого так уж важно?» — спросил я тоном протеста. «Можешь поклясться в этом жизнью», — улыбнулся Дон Хуан. «Однако фокус не в простом приятии этого условия. Мы должны воплотить это приятие и так прожить всю свою жизнь. Маги всех времен говорили, что мысль о смерти является самой отрезвляющей мыслью в мире. Извечная беда с нами, человеческими существами, состоит в том, что даже не заявляя об этом, мы верим, что вошли в царство бессмертия. Вести себя так, словно мы вовсе не собираемся умирать, ребячья дерзость. Но самым вредоносным является то, что приходит с этим чувством бессмертия. Людям кажется, что они способны охватить своим разумом всю непостижимую вселенную. Невыносимое противостояние двух идей держало меня мертвой хваткой. Мудрость Дона Хуана и знания профессора Лорки. Обе идеи были трудными для постижения, всеобъемлющими и привлекательными. Мне ничего не оставалось делать, как плыть по течению, куда бы оно меня ни несло. Я последовал последнему совету Дона Хуана — сблизиться с профессором Лоркой. Целый семестр я пытался подойти к нему, поговорить с ним. Я благоговейно являлся в его кабинет, когда он там должен был находиться, но у него никогда не было для меня времени. И хотя я и не мог поговорить с ним, мое восхищение им не уменьшалось. Я даже смирился с тем, что он, возможно, никогда не побеседует со мной. Но это не имело для меня никакого значения. Важно было только то, что я мог почерпнуть из его невероятных лекций. Я отчитывался перед Доном Хуаном во всех моих интеллектуальных находках. Я прочел множество материалов по постижению. Дон Хуан настаивал упорно, как никогда, на том, чтобы я вступил в контакт с виновником моей интеллектуальной революции. «Необходимо, чтобы ты поговорил с ним», — произнес он с настойчивой ноткой в голосе. «Маги никогда не восхищаются людьми в вакууме. Они говорят с ними, они узнают их, они создают точки отсчета, они сравнивают. А ты делаешь это совершенно по-детски. Ты восхищаешься на расстоянии. Это очень напоминает то, что происходит с мужчиной, который боится женщин. В конечном счете, его гонады преодолевают все остальное и заставляют мужчину поклоняться первой встреченной особе женского пола, сказавшей ему «привет». Я приложил двойное усилие, чтобы сблизиться с профессором Лоркой, но тот казался неприступной крепостью. Когда я поделился с Доном Хуаном своими трудностями, он объяснил мне, что маги рассматривают любой вид человеческих взаимодействий как поле боя, неважно, насколько те поверхностны или незначительны. На этом поле боя маги применяют свою лучшую магию, свои основные усилия. Он заверил меня, что для того, чтобы чувствовать себя свободно в подобной ситуации, необходимо встретиться с нашими противниками в открытую, а это никогда не было моей сильной стороной. Он выразил свое отвращение к робким душам, которые страшатся взаимодействия до такой степени, что даже когда им приходится вступить в общение, они просто пытаются догадаться или вычисляют, что происходит, но так и не способны к активному постижению происходящего. Они вступают во взаимодействие, так и не став его частью. «Всегда смотри на человека, который соревнуется с тобой в перетягивании каната», — продолжал он. «Не стоит просто тянуть канат на себя. Взгляни ему в глаза. Тогда ты узнаешь, что он просто человек, как и ты сам. Неважно, что он говорит, неважно, что он делает, у него трясутся поджилки, точь-в-точь, как и у тебя. Такой взгляд делает противника беспомощным хоть на мгновение. Тогда и дерни свой конец посильнее. Однажды удача улыбнулась мне. Я загнал профессора Лорку в угол в холле рядом с его кабинетом. «Профессор Лорка», — сказал я, — «не найдется ли у вас свободной минутки, чтобы побеседовать со мной?»
«А кто ты к черту такой?»
— спросил он самым естественным тоном. Так, словно я был его лучшим другом, которого профессор спросил о его самочувствии. Профессор Лорка был груб, как бывает грубым любой из нас, но его слова не оказали на меня такого эффекта. Он улыбался мне своими плотно сжатыми губами, словно предлагал мне уйти или сказать что-нибудь стоящее. «Я студент антропологии, профессор Лорка», — отвечал я, «и та практическая деятельность, в которую я оказался вовлечен, позволяет мне изучать когнитивную систему магов». Профессор Лорка смотрел на меня с подозрением и раздражением. Его глаза казались двумя синими точками, исполненными злобы. Он пригладил рукой волосы, словно те мешали ему видеть меня. «Я работал с настоящим магом в Мексике», продолжал я, стараясь добиться его ответа. «Он настоящий, уверяю вас. Мне потребовалось больше года для того, чтобы расположить его к себе. И тогда он снизошел к разговору со мной».